Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр в этой студии, как всегда, добрый вечер.
Добрый вечер, и у нас сегодня в программе «Разбор полета» наш гость, журналист Светлана Сорокина. Светлана Накинцева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос традиционный, с которым мы всегда начинаем, это вопрос о самом сложном, о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, решение, которое вы больше всего сомневались, мучились и думали, раздумывали.
Вот ведь знала, что есть такой вопрос, и нет бы подумать заранее. Какая я неорганизованная. Ну хорошо, попробуем сразу. Из таких не зубодробительных, так скажем, решений, но очень важных для меня, это, конечно, был вопрос переезда из Петербурга в Москву. Просто такая радищевская тема. Вот я, конечно же, очень думала на эту тему и, наверное, бы не решилась, если бы вопрос не стоял так. Это был 91-й год, российское телевидение, начало самой работы, меня пригласили ведущие в программу «Вести». Я сказала, давайте я останусь в Петербурге и буду работать в бюро в петербургском. А мне сказали, это в будущем, конечно, так и сделаем, но сейчас у нас нет возможности открыть бюро, поэтому приезжай, поработай ведущий. Ну вот я и переехала.
Это было какое время?
91-й год. Я переехала в Москву 8 марта 91-го года.
И август 91-го случился?
Ну, там уже все понеслось подряд. Все понеслось подряд, и там много чего было, да.
А почему не хотелось переезжать в Москву? Мне кажется, что для журналиста, для человека, который собирается делать карьеру на телевидении, наверное, это всегда однозначная «да», когда зовут на
федеральный. Я очень любила свое первое место телевизионной работы, это ленинградское телевидение, и должна сказать, что попала в золотой период ленинградского телевидения, когда там было даже гораздо интереснее, чем здесь, в Москве. Я всегда говорю студентам сейчас, что большой корабль разворачивается медленнее, чем небольшой. И вот ленинградское телевидение в этом отношении развернулось и использовало перестрочные возможности гораздо быстрее и лучше.
А вот это сейчас вы это студентам говорите, чтобы они оставались работать у
чтобы
себя.
Чтобы они не работали в журналистике вообще.
Это понятно, да. Но все-таки для упертых, которые все-таки решили стать журналистами, чтобы они работали у себя там в регионах.
Зависит. Я вот здесь не имею какого-то одного решения. Я сейчас стала, во-первых, немножко по-другому относиться к так называемой трудовой миграции. Мне кажется, где интересно, туда и поезжай. Вот сейчас я к этому отношусь уже абсолютно по-другому. Не так, как когда-то в 91-м году. Мне кажется, если есть интересная работа, ты способен подняться и куда-то поехать, надо подниматься и ехать. Вот это вот совершенно, я в этом уверена. Поэтому, если есть интересная работа в своем городе, замечательно. Если есть в соседнем городе, еще лучше. Если есть что-то интересное в Москве, тебе предлагают, и ты можешь это осуществить, поезжай в Москву, в Петербург, ну, куда угодно.
А что оставалось тогда в Петербурге, кроме любимой работы?
Ну, тогда у меня оставались родители. И проблема была очень тяжелой, потому что оба уже были сильно нездоровы. И я ездила с сестрой, которая тоже в Москве, по другой причине. Она раньше уехала, она сюда замуж вышла. И мы с невахтовым методом просто ездили неделю через неделю все время к родителям. Это было очень тяжело, да.
Но все-таки работа уже в московской редакции, при том, что вам сказали, ну, это вот в перспективе у нас будет бюро. Потом возвращались к этому решению вернуться в Петербург?
А потом так все поменялось быстро, что уже...
Все понеслось, уже было...
Хотя вопрос этот висел. Я же примерно 2,5 года жила в служебной гостинице. У меня здесь не было ни кола, ни двора. Я жила в служебной гостинице и все время была вот просто на чемодане и в ощущении, что это скоро прекратится, я вернусь в Петербург. Но вот это ощущение все время было. Просто столько событий упластовалось в это время. 91, 92, 93. Все время что-то менялось и все время что-то отвлекало, так скажем. Да.
Решение, которое принимает журналист при смене эпохи. А вы оказались журналистом на смене. Ну чего там?
Да, можно, да, согласна.
Можно я сейчас не отключаюсь телевизор.
Я согласна.
Ну, да, ну так все. Вот вам повезло. Я сегодня готовилась, когда в эфире читала разные интервью ваши и смотрела разные ваши эфиры. Я вот подумала, что я тоже так хочу. Мне тоже интересно телевидение. Ужасно. Но у меня сейчас в распоряжении другое вообще телевидение. Вам повезло увидеть...
Мне повезло, это правда.
Совершенно другую жизнь и другое телевидение.
Мы тут недавно... Тань, сейчас, секунду, вклинись только. Мы тут недавно разговаривали с моей приятельницей, которая была одним из первых моих редакторов, потом шеф-редакторской. Я очень долго работала. Она и сейчас работает на российском телевидении, классный продюсер. И мы с ней говорили, она, в общем, как-то жаловалась на сегодняшний момент. А я смеюсь, говорю, слушай, давай не будем судьбу гневить, ведь смотри, сколько у нас за плечами интересного, ну, есть, правда. И она так сразу встрепенулась и говорит, нет-нет, правда, я не буду судьбу гневить, правда, было страшно много интересного. Это я согласна, да, извините.
И вот перебил. Решение, когда все надо самому, все надо, ну, не с нуля, ну, практически с нуля, надо строить новое телевидение. Нужно делать новую картинку, новую подачу, новый вообще новый подход к новостям. Вот тут как принимать решение? Интуитивно? Или есть люди, к которым прислушиваешься?
Вы про 91-й?
Да, ну вот про вот...
Ну, там у меня был некий опыт. У меня был опыт региональных новостей, потому что я работала и в 600 секундах, и в местной новостной программе телестанции «Факт», поэтому какой-то местный опыт у меня был. Хотя, когда я приехала сюда и оказалась на федеральных новостях, оказалось, что все не так. Потому что это было очень забавно. Я приехала с выучкой делать новости по принципу «Салат весна». Ну, то бишь, у нас в 600 секундах, чем круче замешано, тем лучше. То есть, после какого-нибудь милицейского сюжета может идти официальная какая-нибудь встреча с Смольным, после этого концерт, а после этого опять что-нибудь совершенно неудобоваримое. И вот чем круче вы замешали, тем интереснее, тем более такое рваное внимание, и оно рваный ритм, тем больше внимания привлекает. Я с этим опытом и приехала сюда. И я помню жесткий урок, который преподал мне однажды после одного моего эфира, где я примерно по этой версточке прошлась. Мне Добродеев устроил такой разбор полетов, что я его запомнила на всю оставшуюся жизнь. И в один присест выучилась примерно, как нужно делать логическую верстку уже. Ну, такую, нормальную. Mm-hmm. Не официозную тогда еще, но нормальную. Очень. За один присест отучила. Это было так стыдно. У меня при всех на летучке сделал разбор моих полетов, и я это запомнила на всю оставшуюся жизнь. Но вы правы, особенно в начале 90-х, в начале работы у нас были, что сейчас удивительно звучит, у нас были авторские новости. И выпуск Гурнова отличался от выпуска Ростова, выпуск Юры Ростова отличался от Флерковского, мой от Киселева, Киселева от меня. Ну, вы же понимаете, у каждого был свой абсолютно выпуск. Потому что мы были такие авторы, такие авторы. Мы делали сами, решали, какие мы сюжеты берем. Даже у нас были корреспонденты, которые именно вот на нас работали, ни на кого другого. Вот какая была смешная история. Авторские новости.
Надо же, было хоть новости интересно смотреть.
Нет, ну, во-первых, совершенно точно было интересно, а во-вторых, ты, конечно, прости, но мы-то ради радиостанции Москвы тоже можем отличить выпуск.
Так интуитивно. Ну, что в Москве тоже. Вот оно же ровно. Вот сейчас будет 25 лет, а у Вестей будет на будущий год 25 лет. Поэтому все в одно время. И там
авторские новости у нас остались. Этим можно гордиться.
В принципе, на ВГТРК авторские программы тоже вполне себе.
Это точно. Как вообще появился журналист Светлана Сорокина?
Да абсолютно случайно. Абсолютно случайно. У меня есть прошлая жизнь, у меня есть дотелевизионная жизнь, когда я была, закончила лесотехническую академию и ландшафтную архитектуру, и даже несколько лет проработала по этой своей профессии. А потом совершенно случайно, просто, что называется, имея любовь к разнообразному образованию, часто экзотическому, я, соответственно, сначала пошла, закончила курсы экскурсоводов и водила экскурсии в свободные дни. Мы в Петербурге, да, в Летнем саду, в Екатерининском дворце. А потом... решила, что мне не хватает каких-то навыков техники речи, актерского мастерства.
Извините, да я просто... Нет, Светлана Иннокентьевна, я просто сейчас ровно с теми же мыслями хожу в Щепкинское училище, ровно потому, что у меня техника речи, мастерство, да.
И поскольку я понимала, что я вряд ли уже поступлю в какое-нибудь театральное училище, и тогда это было, в общем, сложно, сейчас все-таки больше вариантов есть, я решила, что надо что-то другое искать. И тут как раз подвернулась у нас студия дикторов Ленинградского телевидения, тогда еще это был 86-й год, и решили собрать там студию дикторов Ленинградского телевидения. Зачем, не знаю. Просто какая-то у них такая была профсоюзная деятельность, как я понимаю. И решили собрать такую группу. Конкурс был 100 человек на место. Желающих тогда было огромное количество. Все думали всерьез, что это какая-то возможность работать на телеке. Я, поскольку такой задачи перед собой не ставила, то поэтому, наверное, и прошла.
Отлично.
Ну, несерьезно. Я прошла и стала там заниматься. И ничем бы это не кончилось абсолютно. Ничем, как это для практически всех и произошло. Но в это же время началась перестройка. И перестроечные новые программы появились в информации. И информация решила поискать каких-то новых ведущих, новой физиономии. И в первую очередь решили поискать поближе, под тем фонарем, который тут же и горел. Ну, решили среди нас. И была такая программа «Телекурьер», замечательная, мне очень нравилась. И вот Слава Нечаев такой у нас был редактор. И Максим, и вы. Тамара и Володя, ну, известные люди. Володя – это режиссер был, Тамара – редактор. Они организовали такой, как бы, для нас кастинг, просмотр. Вот. Опять же, все произошло случайно. Я не должна была быть на этом конкурсе, потому что у меня подруга выходила замуж в Москве. Я должна была уехать в Москву. Но я не достала билета.
Ох, не вот это я понимаю.
Вот реально, реальная история. Судьба. Тогда было очень трудно достать билет на поезд. Я не достала билет. И поскольку не достала билет, решила, ну, раз уж это, то пойду. То есть пошла, прошла этот их кастинг и попала на уже испытание вживую, на сюжет, на съемку сюжета в программе «Телекурьер».
А был какой-то момент, когда вы пожалели, что вы решили стать журналистом?
125 раз.
Ну, какие-то вы самые драматические.
Вот это
самые
были ужасные моменты. Я же человек эмоциональный. И у меня это часто было связано именно с какими-то впечатлениями. От жизни, от профессии, от чего угодно. 125 раз, правда. Это было в 91-м, когда там всякие путчевые истории. Ну, нет, пожалуй, даже нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, в 93-м. Вот в 93-м был уже полный раздрай. И когда вот эта стрельба, Белый дом, про и контра, кто прав, кто виноват, все это на фоне трупов и вот этого ужаса. И когда я поняла, что реально мозги вскипают, я не понимаю, кто здесь прав, кто виноват и вообще как. И от всей этой истории, в общем, можно было с ума сойти, правда. Реально страшно было. Просто страшно от того, что ты оказался в самом центре. Там была история, практически только российское телевидение работало, и мы там в ночи выходили. И я вот помню, как я на рассвете ушла к сестре, она недалеко жила на Тишинке, просто пешком ушла к ней поспать. И засыпая, думала, сейчас я засну, проснусь, это все будет какой-то кошмар, который мне приснился. Вот я проснусь, и окажется, что я никак не присутствую, все это не происходило, это будет сон. Я просыпаюсь, под канонаду уже начали расстреливать Белый дом. И такие вот моменты были, да.
Как вообще делать новости в 91-м году, когда все эти события? В 93-м году? Как вы,
потом
в большом счете вся страна,
вот,
вся страна смотрит, да, и слушает, и нужно как-то подбирать слова.
Это было очень страшно. Может быть, то, что были вот эти авторские новости, когда мы в том числе могли какие-то свои эмоции проявлять, в этом какое-то было спасение, потому что, ну, все-таки что-то, было ощущение, что от тебя что-то зависит, что ты можешь сказать то, что ты считаешь нужным, возможным, передать эмоции, которые тебя вот разбирают. Но в этом, наверное, было спасение. Вот отвлеченное невозможно было работать, и не получалось бы, но можно было вот как-то немножко себя проявлять. У нас тогда и такая вот анархия была.
А уйти не было желания вот именно в эти сложные времена? Ну, сложные с точки зрения новостей.
Вообще уйти из новостей?
Да, да, просто вот
не делать этого. У меня, во-первых, новости была любовь по жизни, потому что я как-то работала именно в новостях, и в Петербурге, и здесь, и поэтому я даже вообще не понимала, что я могу поменять жанр. То есть мне казалось, что я только новости, и что те же вести у меня вот так крупно на лбу вытатуированы, потому что ничего другого я уже не смогу делать. Мне иногда как раз уже захватывало, что я так всю жизнь буду сидеть в вестях, потому что мне казалось, я ничего уже не смогу другого делать. Новости это было мое, поэтому я не думала уходить с новостей, но временами было просто вот страшно и трудно.
Чеченская война.
Да.
Вот как тут решить для себя? Ну, понятно, выходить в эфир нужно. Угу. Никуда от этого не денешься. как говорить, что говорить, с кем говорить?
Первая Чеченская война, 94-й год, декабрь. Я работала как раз в тот день, когда, собственно говоря, все и началось. Меня вообще так периодически по судьбе выводило на какие-то вот эти вот... И 11 сентября я работала в 2001 году, и в декабре 94-го я тоже работала. И это такая история... Ну, понимаете, там, конечно же, не было все в один день, в один момент. До этого было ужас, что в этой Чечне, и много чего происходило, но и все это нагнеталось, и все время чувствовалось, что в воздухе пахнет грозой. Но вот именно в декабре, когда пошли наши колонны, это первыми показали, конечно, не мы, а другие агентства, иностранные агентства, они тогда еще работали у нас здесь активно, и мы вдруг узнаем, что идут колонны. А я помню, что это был день, знаете, когда, как я называю, ели цветы с обоев, никаких особых новостей не было, мы придумывали прям вот, чтобы такого выдать. И вдруг приходит редактор, говорит, может, будет с чего начать. Вроде какая-то колонна идет там, границы. Это, я помню ее слова, это было начало. Та же, как когда 11 сентября 2001-го, та же редактор возникла у меня в дверях и сказала, подожди верстаться, там какой-то самолет попал в здание в Америке. Вот эти были наши начала. Вот. А что касается Чеченской войны, то у меня с первого дня, вот с первого этого сообщения об этой колонии, у меня было сразу стойкое ощущение, что мы попали в большую беду. Вот мы попали в большую, продолжительную, нескончаемую беду, которую лучше бы мы не начинали. Вот это у меня было стойкое начало и мое ощущение, которому я не изменила в этом своем еще до конца. И это действительно было началом большой трагедии.
А внутреннее решение передать вот такое видение через свои выпуски, ну, как-то вы себя пытались ограничить или наоборот считали, что это нужно сделать?
Я не скрывала своих пацифистских взглядов, и в данном случае это проявлялось в моих выпусках, за что потом, собственно говоря, и погорело. Меня в конечном итоге уже во время, в 97-м году, в общем, и выперли. У нас менялись начальники в это время, наши телевизионные. Вместо Попцова пришел Швыдкой, потом Сагалаев, потом Сванидзе.
Все такие знакомые фамилии?
Конечно же, естественно, все знакомые. И их всех снимали, в том числе, не в последнюю очередь, за там не очень правильно проводимую политику государства. А государство тогда еще не очень определилось с этой своей политикой. И Первой Чеченской войне, конечно, проигрывало информационно. Это точно. И это, конечно, не могло не раздражать. И по большому счету, там, самый мой хороший друг Коля звонит за меня и выпер с вестей в конце 97-го года. Мы это до сих пор с ним вспоминаем, но уже давно все обиды исчерпаны. Ну, а тогда это было, да, чувствительно.
Вот, чувствительно. А подождите, а как это? Вот вы пришли на работу, а вам Николай Карлович говорит, Светлана
Иннокентьевна,
вы уволены.
Нет, там было несколько этапов.
Просто подождите, представьте вот это вот.
Нет, там было несколько этапов. Там был сначала замечательный эпизод был с Сагалаевым. Замечательный был эпизод. Потому что Сагалаевым, в отличие от Сванидзе, я не была на тот момент знакома. Вот он пришел, мы только тогда и познакомились. Это было в 95-м или 96-м, уже забыла. И он... 96-м, наверное, да. И я помню, это осень, такой темный день. У меня два выпуска было. Мы тогда какой-то график у нас был. И в 8, и в 11 работали вечером. И после 8-часового выпуска опять пацифистского меня вызывает Сагалаев к себе в кабинет. И без доли дружества в голосе, вот просто, ну вот без всякого снисхождения, он мне такую небольшую лекцию прочел на тему моего своеволия. Просто это было что-то. И я запомнила урок, но потом я ему напоминала это, как он мне преподал урок.
Но вы потом еще не сделали.
А потом еще выпуск в 11 же надо.
Да. А у меня урок был такой, что... Светлана Иннокентьевна, а почему вы думаете, что я не могу вас уволить? Я говорю, Эдуард Михайлович, конечно, можете. Он говорит, ну, понимаете, я понимаю, что вы имеете в виду, что у вас очень много ваших поклонников, вас любит аудитория. Да, я не спорю, конечно. И вы думаете, если вас уволят, то все просто будут взбудоражены, и все, ну, просто будут возмущены и засыпят нас, в том числе меня, звонками и возмущенными письмами. Вы так думаете? Я говорю, ой, я не задумывалась, не знаю. Он говорит, так и будет. Он говорит, так и будет, точно. Это будет один день, это будет два дня. На третий день у людей появятся другие темы. Вы же знаете информационное пространство. Что-то другое произойдет, отвлекутся. И тогда у журналистов, журналисты не сразу бросят эту тему, у нас же коллеги. Они же будут возмущены, они будут звонить мне и писать, и в газетах будет. Вы на это рассчитываете? Я говорю, я не думала. Он говорит, будет, точно будет. А потом пройдет еще день-два, а журналисты тоже отвлекутся, знаете, разные дела, все. А потом уже так отдельными репликами в курилке. Сорокина-то уволили, убрали Сорокина. Да, жаль. И что вы думаете, я не переживу эти несколько дней?
Прекрасная всего, что происходило дальше, просто со всеми.
Я задумалась и сказала, думаю, переживете. Но вот как раз с Галаевым-то и не случилось этого, а потом вся эта схема произошла при Сванице.
Так все-таки как это было-то? Он же...
Ну, а, да так и было.
Нежный, трепетный Николай Карлович.
Вы его не видели в лучшие времена. Он был пожестче. Это он сейчас нежный и ранимый, и чувствительный. Нет. Он тогда был пожестче. Он прямо так вот, помню, вышагивал по кабинету, заложив руки в кармане, и говорил мне что-то жесткое. Помните, как у Маяковского?
Ничего себе.
Что-то жесткое бросал мне. Вот. Ну, нет. Ничего, все нормально.
Ну, окей, хорошо, закончилась эта история. Как началась следующая? Вот вас уволили, вы вышли из кабинета.
Мы прямо историю российского телевидения перебираем. Ну,
ну а как? Ну, конечно.
Нет, ну надо же, какие-то решения вы для себя принимали в тот момент.
Да, вот здесь, кстати говоря, тоже было серьезное решение, потому что я на тот момент имела несколько хороших предложений. Вот я еще такая была невеста, что ко мне сватались сразу несколько телекомпаний и предлагали пойти к ним. И в этом смысле было не так страшно, потому что, как оказалось, хотя я не готовила никаких аэродромов, мне сразу было несколько предложений. В том числе меня приглашал Саша Любимов, он тогда работал на Первом канале и хотел переформатировать новости и приглашал меня вести программу «Время». Сейчас уже прошло время, могу уже об этом говорить, он приглашал меня вести программу «Время». А потом, и поскольку это были еще какие-то другие времена, согласитесь, даже забавно было подумать об этом, а что бы это могло быть. Потому что тогда, казалось, все можно переделать. Это сейчас мы понимаем, что время как ни переделывай, все равно отливается в автомат Калашникова. А тогда казалось, что возможно. Тем более, мы же такие были сильные, такие новые, такие мощные. Ну, в общем, казалось.
Ну, уже слегка уволенные один раз.
Слегка уволенные. Но это еще
не очень не прочувствовали пока еще в тот
еще,
момент.
Да. А потом меня приглашали и, ну, там меня приглашала Ирина Стефановна на РЕН-ТВ, и меня приглашал, значит, на НТВ меня пригласил Добродеев, тогда уже он там работал. И пригласил это как-то не обязательно, что-то вроде, ну, сейчас подумаем, приходи, сейчас подумаем, что делать. А меня вот как раз это пугало, то, что сейчас подумаем, вот меня больше всего пугало. Думаю, сейчас приду и что дальше, ну. И в результате я приехала поговорить, и Олег мне вдруг сказал, что а не хочешь ты делать интервью? Вот у нас есть передача, которой занимается несколько человек, а надо бы взять в руки. Герой дня. Я не делала тогда интервью, и мне вдруг показалось интересным поменять жанр.
Вот оно.
И я сказала, я подумаю, сказала я Олегу. И вот это решение я принимала, пока ехала от Останкино до Ямы, где сворачивала дела. И до ямы я доехала и поняла, что я приму это приглашение. И согласилась вести интервью.
Мы пришли вот буквально только к НТВ, а уже полпрограммы прошло.
Ну, давай.
Сворачивайте историю телевидения.
Закроем НТВ после середины часа.
Да,
совсем закроем.
Ну, как его закрыть?
Чем мы хуже Путина, в конце концов.
Да. После середины часа как раз то самое время, когда можете чуть-чуть подзакрыть НТВ.
Светлана Сорокина в программе «Разбор полет». Воробьев пошла в разнос.
В разбор, в разнос.
Плюс 7, 9, 8.
Полет, так что все
970-45-45 это номер СМС. Мы пока Светлане Иннокентьевне прочитаем все эти хорошие слова, что вы присылаете. А вернемся к вам через 4 минуты.
Разбор полета.
Мы с вами.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полет». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и журналист Светлана Сорокина у нас в гостях.
Как собирались, закрываем телекомпанию НТВ. Там все было не совсем так, как виделось господину Сагалаеву при увольнении одного журналиста, потому что за судьбой телеканала НТВ...
Схема там все равно та же.
Да, схема примерно та же, только вы еще вот с Путиным встречались.
Ну, немножко сложнее, немножко, ну как, сильно, сильно более нервно затратно. Все это было гораздо тяжелее, дольше, разумеется.
Решения сталкивались между... Ну, то есть там было... Уникальный журналистский коллектив.
Ну да, уже как.
У каждого, а у каждого в голове свои какие-то внутренние переживания.
Да, там были еще проблемы внутри коллектива, потому что многие по-разному видели ситуацию и выход из нее. Поэтому там были. Самое тяжелое было не то, что снаружи перло, а то, что внутри происходило. Это, конечно, было тяжело.
Вам,
ну, вернее, так, и то, и другое.
Приходилось в тот момент какие-то свои решения отстаивать или нет, или вы приняли какое-то одно, и вот.
Нет, там было мучительно, даже вспоминать тяжело, потому что там было мучительно каждодневно. Чуть ли не каждый день приходилось что-то осмысливать, над чем-то задумываться, что-то переживать. Это каждый день было очень тяжело, и практически время надо было какие-то решения принимать.
Но
это было долго.
Вы чувствуете, что вы проиграли на ТВ?
Ну, в определенном смысле, да, конечно.
Ну, именно вот смысле, я имею в виду вот
по результату, потому что получилось,
Сорокина,
потому что получилось в результате сейчас.
Нет, тогда, вот когда, когда.
Ну, конечно, я не могу сказать, что мы тогда были выигравшая страна. Конечно, мы проиграли, естественно.
А я просто проиграли в том смысле, что вот вы же сами сказали, что перло со стороны, да, и было внутри. Вот что на самом деле погубило НТВ? То, что перло со стороны или то, что.
Нет, все равно внешнее, конечно, было сильнее нас. Внутренняя – это уже наша собственная боль, это наше собственное раздирание. Кишок как-то Лиза Листова сказала, да, кишками. Живем кишками наружу. Это было. Но все равно у нас была необоримая внешняя ситуация.
Тогда возникали мысли вновь о том, что ну вот теперь-то из журналистики точно стоит уйти?
Да, конечно, естественно. Очень такой момент был.
Что удержало от этого решения?
А там как-то все одно за другое покатилось опять, потому что когда развалился коллектив, и мы перешли сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6, и все время были какие-то ситуации, которые цеплялись одно за другое, потому что вот в тот момент куда-то уходить было сродни предательству. И так немного народу, и так все с трудом держатся вот из последних сил, поддерживая друг друга этим коллективом. И было ощущение, что если сейчас куда-то уходить, а и тогда, кстати, были предложения, в том числе там какие-то другие каналы, другие передачи, все что угодно было, в продюсерские центры, да, просто делать там документальное кино, что-то. И вот тогда было ощущение, что если ты уйдешь, то кого-то предаешь своих, с которыми вроде вот связан.
Ну, а если так вот в целом про телевидение говорить, вот с самого начала с Вестей вы работали с людьми, которые сейчас занимают совершенно другие должности или выступают на том же телевидении в совершенно других амплуа.
Я бы так же даже сказала. Изменений много, это правда.
Вот это трудно. Что самое трудное, когда встречаешь таких людей? Не сказать им правду или не покачать головой или что? Или улыбнуться, или поздороваться?
Ну, не подать автоматически руку, вот что самое главное. Потому что у меня один момент был, когда я случайно на каком-то большом мероприятии почему-то за руку здоровалась с кем-то из старых знакомых, и в это время из-за спины выскочил один человек, который просто сунул руку, и я не успела отреагировать, пожала ее. Я буквально после этого пошла в туалет мыть с мылом эту руку. Это было страшно неприятно, а отыграть было уже никак. Потому что он радостно пожал руку и отошел. И у меня было испорчено все. Я пошла, вымыла руку и ушла с этого мероприятия. Вот здесь вот реакции иногда не хватало. Да, к сожалению, такие
много
ситуации
таких
бывают.
Людей.
Так скажем, нерукопожатных, совсем нерукопожатных не так много. Вот прям совсем нерукопожатных. Есть те, с которыми я просто предпочитаю, ну так, не встречаться, не здороваться. Мир большой, Москва большая. Это легко осуществимо. Можно просто не сталкиваться. Это все.
не про журналистику хочу, хочу про благотворительность. И я вот не знаю, тут стоит говорить как следствие или не как следствие, совет по правам человека. Для вас это связано как-то?
Ну, наверное, как-то связано, потому что был период, когда я действительно активно занималась какими-то благотворительными проектами, вопросами. Были вопросы, которые просто для меня были, ну, очень важны, и я пыталась их отстаивать. Особенно то, что связано там с детьми-сиротами и прочее. И именно поэтому, наверное, попала в Совет по правам. Но, знаете, если бы это был период правления Путина, то я бы не пошла. Но это был период правления Медведева, он собирал новый совет. И мне Элса Анна Памфилова предложила войти, потому что было ощущение, не только у меня, что вполне возможно с Медведевым будет какая-то другая история. Вдруг он все-таки...
Ну, там состав-то был, на самом деле.
Да, и у нас был очень хороший состав. Я очень рада, что с этими людьми как-то пообщалась, поработала. Поэтому вот пока был Медведев, мы там, в общем-то, и присутствовали.
А когда пришел Путин, вы...
Ну, нет, после когда пришел выборов, Путин, нас уже не было. Мы после выборов московских... или в Московске, я уже забыла.
По-моему,
московских, которые были самые отвратительные. Мы, по-моему, после них ушли.
Нет,
с Ириной Ясиной.
Да-да-да, мы вместе с Ириной Ясиной ушли, да. Вот, ну, а потом все равно бы не остались, потому что следующий президент сам всегда рассматривает те кандидатуры, которые предлагаются в его совет. Ну, там не остались. Ну, в смысле, я бы точно там не держалась.
Слушайте, а если говорить про благотворительность, вот тоже надо принимать решение, потому что всех не спасти, всем не помочь. Надо как-то принимать решение. Особенно, когда журналисты, когда понимаешь более-менее картину мира, как это происходит, да, и сколько людей оказывается в беде. Вот как принимать решение, кому вы будете помогать? Там, детям-сиротам или там, детям-больным? Или вот таким. Вот
конкретно этим сиротам, да, а не тем сиротам.
Ой, какое счастье, что сейчас все-таки много благотворительных организаций. Вот одно спасение. У меня всегда было ощущение, что должно быть больше вот этих благотворительных организаций. Потому что у меня всегда был такой образ, что благотворительность – это что-то вроде сетки, которая протянута под водой. И вот когда человек тонет, то если очень крупные ячейки, то он провалится и утонет. Вряд ли он наступит на тот узел, который его удержит. А если сетка становится более частой, то тогда есть возможность уцелеть гораздо больше. Да? Тут уже надо умудриться провалиться, потому что, в принципе, всегда найдется опора. Хотя мы, как пока, что называется, тонем, мы, пока мы плаваем, так скажем, мы не понимаем, что там у нас под ногами, и не очень можем это понять. И только когда погружаемся, тогда способны оценить, насколько действенна эта система. И мне всегда казалось, что чем больше, тем лучше. Поэтому я всегда приветствовала и маленькие какие-то организации, и сборы там средств путем телемарафонов, и что угодно, лишь бы этого было побольше, чтобы не было необходимости вот именно выбирать, да. Я помню сейчас, кстати, ТВ-2, Томская, как раз тоже печально отмечали свой день рождения, но уже в закрытом состоянии, они разместили фотографии из своего 24-летнего пребывания в эфире. И в том числе там была фотография, когда я у них проводила телемарафон, посвященный детям. И я как раз помнила, что в Томске, и там какие-то совершенно частные инициативы, маленькие совершенно какие-то благотворительные организации. Но до чего же это все было по-честному и так как-то здорово, что в результате они не пропали, они продолжают работать до сих пор и уже в других масштабах.
Тут еще один вопрос. От кого можно брать деньги, от кого нельзя?
Пахнут ли деньги?
Особенно если эти деньги пойдут на операцию ребенка.
Пахнут ли деньги? Ну вот здесь я, наверное, не права. У меня буквально только что был случай, когда ко мне обратились из одной крупной благотворительной организации с предложением там войти в жюри там к одного конкурса. И я не в последнюю очередь отказалась, вежливо, без всяких, но отказалась, потому что, ну, мне не симпатичны те, кто организовал этот фонд. Вот просто.
Это,
но я не права, наверное.
Это
я
вопрос
не права.
Репутации?
Я не права. Просто вот мне не хотелось вот как-то с этими людьми то ли ассоциироваться, то ли что. Хотя я считаю, любой, кто что-то делает, наверное, уже прав.
В целом, если говорить о решениях в вашей жизни, насколько они эмоциональны,
да,
или продуманы?
Эмоциональны. Чаще эмоциональны.
Быстро?
Да. Как правило, я вот по первому какому-то своему побуждению. Потому что если я не делаю это по первому побуждению, у меня начинается маята, я сама себя изгрызаю, все равно не прихожу ни к каким правильным выводам, и оказывается, что лучше принимать решение сразу. Ну, это мой случай.
Возвращаясь в этом смысле к интервью, которое вы, значит, вот, сменив новости на интервью, разные же люди были у вас, угу, в студиях, и с разной репутацией, да, и угу, разным уровнем принятия решений. Вот вы, когда готовились к интервью, наверняка был какой-то план, вот, значит, вот об этом надо спросить, вот так. И тут внезапно человек вот так говорил, что эмоции захлестывали, и что вот в этот момент делать? Вот рассказать ему, какой он и как он, или все-таки?
Ну, я себе особо не отказывала все-таки в выражении своих собственных эмоций. А в какой-то момент, да, и если уж человек был совсем мне неприятен, я просто его не звала. У меня все равно был маленькая какая-то была, ну, некоторая свобода была. То бишь, совсем омерзительных я не звала людей, мне их не заставляли звать. А так же, как здесь на Эхе, я совсем недавно там в паре-тройке случаев сказала, что я не буду говорить с человеком, которого продюсера позвали. Я попросила Юру Кабаладзе, своего напарника, провести интервью вместо меня, потому что мне было неприятно. Ну, например, с тем же Жириновским, который уже достал до печенок. Я уже просто, вот моя бы воля уже вообще бы никуда никогда не звала. Хотя знакомила с ним, как вы понимаете, лет 20. И в разных ситуациях разговаривали и прочее. Но тут просто сказал: Юра, не приду. И Юра, конечно, большого ума мужчина, тут же вывалил Жириновскому, что я не захотела с ним говорить. И дальше полпрограммы Жириновский упражнялся на тему, а кто такая, собственно, Сорокина? И что она вообще есть? И я, значит, так слушаю это дело в эфире и думаю, вот интересно, некоторое время назад меня бы это как-то огорчило, а сейчас не трогает, потому что этот человек меня не интересует. Вот не интересует. Его мнение для меня не важно.
А тогда давайте о людях, чье мнение важно или не важно. Становится ли их со временем больше или нет? И если, ну, таких людей я подозреваю несколько, а насколько сильно они могут влиять на ваши решения?
Да, у меня, конечно, есть своя такая группа людей, чье мнение мне важно. И их становится, пожалуй, даже меньше со временем. Меньше. Этот круг все так уже, так скажем.
Разочаровывают люди?
А, нет.
Или это независимость уже какая-то совсем?
Причины разные. Причины разные, в том числе самые, к сожалению, неизбежно человеческие. Несколько очень близких и важных для меня людей просто умерли. Те люди, которые были многие годы вот просто по жизни рядом и с кем я сверялась чуть ли не в ежедневном режиме. Но эти люди, вот, к сожалению, несколько человек умерли просто. Вот. Поэтому есть такая причина, да. А те, что еще рядом, ну вот они есть. И я очень, кстати, держусь и дорожу этими людьми, потому что я каждый раз радуюсь, когда в сложных ситуациях мы совпадаем, не сговариваясь, совпадаем в ощущениях. Понимаю, что это, ну, не нужно все время совпадать, да. Бывают моменты, когда как раз мы можем и поспорить. Но в чем-то важном, сущностном, в тренде, да, в направлении, когда совпадаешь, это очень греет. Потому что, как вы понимаете, время сейчас такое раздраенное, что с близкими знакомыми, со многими просто пришлось как-то расстаться, по крайней мере, редко видеться и общаться. Или договариваться, что мы не говорим на какие-то темы. Вот ведь до чего дошлось. И вот эта моя респондентная группа, небольшая, которой я дорожу, она действительно у меня на вес золота. Несколько человек, с которыми я сверяюсь.
Здесь очень много вопросов от наших слушателей, которые касаются вашего возможного или невозможного возвращения на телевидение. И тут, ну, наверное, все-таки мы говорим про там федеральные телеканалы.
Нет, федеральные сейчас это, конечно, абсолютно невозможно. Я даже абсолютно никогда не хожу ни на какие программы, куда
меня зовут.
До сих пор иногда по инерции зовут, хотя я стойко и четко отказываюсь ходить в эти программы. Но иногда зовут. Но недалеко, как сегодня, меня звали опять там на одно ток-шоу на Первом канале, я отказалась. Это понятно. Но когда мне позвонил Леня Млечин с новой программы, а Леня мой хороший товарищ, и мы с ним в очень хороших отношениях, у него программа на России «Загадка судьбы», да, новая началась только с этой недели, честь. Когда? Сегодня, по-моему, первый раз был в эфире. «Догадка судьбы». Да, я знаю, мы говорили с ним об этой программе, он мне позвонил, позвал. Ну, и я как-то так по инерции отказалась, сказавши, что я не хожу, Лёнь, вообще не хожу. Потом подумала, что, наверное, я не права. И, в общем, в конце концов, к Лёне на его эту историческую программу я, наверное, все-таки соберусь с духом и схожу как-нибудь.
Я надеюсь, Млечин нас сейчас слышит, обрадуется.
Я ему позвоню, извинюсь и скажу, что я отказывалась на автомате, и, наверное, нужно будет мне к нему сходить на какую-то подходящую тему.
Ваша дочь. Mm-hmm. Как принято было решение удочерить? Как это происходит?
Мне даже, знаете, Ир, сейчас как-то странно на эту тему говорить, потому что это настолько моя дочь, что мне этот отправной момент как-то затерялся уже где-то, и я его просто даже вспоминать не хочу.
То есть она просто...
При том, что Тоня знает, что она удочеренная и прочее, но она настолько моя девочка, что я вообще уже даже не хочу на эту тему рассуждать. Вот как-то она у меня появилась. Я искала, ровно 9 месяцев я искала девочку. Это чистая правда. Ровно 9 месяцев нас еще искала девочку и нашла ровно через 9 месяцев. Обгар высокий.
Про уже более взрослых, но все-таки, наверное, детей вы же преподаете. И мы, когда у нас есть в студии в качестве гостей люди, которые владеют умами юными, мы их всегда начинаем пытать вопросами. Как вот здесь принимать решение, когда ум, может быть, не до конца крепший, приходит к вам за какими-то советами, или у вас есть возможность дать ему какое-то направление, как-то его запрограммировать? Это же очень большая ответственность.
Да.
Как-то вдохновить.
Поймала себя на том, что сейчас летом, когда мы присутствуем на творческих конкурсах, а у Вышки есть творческие конкурсы, дополнительные испытания, когда мы сидим, разговариваем с ребятами приходящими, я поймала себя на том, что иногда даже отговариваю. Но особенно, когда, знаете, сейчас по результатам ЕГЭ есть ребята, которые приходят в несколько вузов, пробуют себя, да? И мы спрашиваем, а вы еще куда-то поступаете? Да, вот, например, я там еще туда-то. И я иногда даже говорю, ну, может быть, это и лучший вариант, может быть, вы... Может, это не патриотично, но иногда я, когда вижу, что человек не так, чтобы с ума сходит по, вот именно по нашей профессии, я пытаюсь отговорить. Ну, такая тяжелая история. С одной стороны, нужны люди, и думающие хорошо, и профессии владеющие. Ну, нужны, мы знаем, да? Должны подрастать, следующие, прочее, прочее. Но настолько часто перемалывает циничная ситуация нынешняя этих людей, что уже на третьем видишь, как результаты этого воздействия. Многие практики прошли, уже навидались, и приходят уже... Это, знаете, когда-то про Пушкина кто-то из его преподавателей сказал в лицее, что у него ум созрел раньше, чем характер. И вот я сейчас наблюдаю, что это, наверное, нередкая история. Ум созревает раньше, чем характер. И люди мнутся этой ситуации, даже умные, даже способные, даже талантливые.
А когда у вас на глазах ваш студент, в которого вы вкладываете часть...
Неприятно.
Да? Ну, вы знаете, а вы пытаетесь его как-то переориентировать, объяснить ему?
Это занятно. Ну, те самые, которые обращают на себя внимание, которые вызывают вот лично у меня человеческую симпатию, они, как правило, все-таки оказываются в правильном месте.
Нормальные. Нормальный студент.
Слушайте, когда вы рассказываете студентам о самых сложных интервью, это кто? Вот с кем самые сложные интервью? Это люди с...
А вот скажу такое. Нет, самые сложные интервью, вот мое было убеждение, ну, никогда на тему, вот как мы сейчас с вами говорим, разбор полетов, а что-то более информативное, жесткое, то очень плохо говорить со старыми знакомыми.
Это
вот с хорошо знакомыми людьми очень трудно. Я не люблю такие интервью, потому что в чем-то щадишь их, в чем-то не хочется отношений портить. Это очень плохо. Поэтому хорошие знакомые, плохие интервьюируемые. А кто еще плох для интервью? Ну, конечно, плох человек... А, вот, пожалуй, вторая категория. То, что я называю эффект Катрин Денёв. У меня однажды была Катрин Денёв на интервью, и я поняла, что Катрин Денёв — это мегазвезда, да? она ответила в своей жизни на миллион вопросов. И придумать что-либо оригинальное в этой ситуации уже невозможно в принципе. Мало того, она дико устала от всего этого и отрабатывает номер, потому что ее пиар-служба обязала ее пойти на интервью. Она начинала отвечать, когда я еще не успевала договорить свой вопрос, а переводчик еще только приступал к проливу. Понимаете, да? А она уже начинала отвечать, потому что она уже понимала, про что это будет с первого слова, и автоматом начала говорить, даже не глядя. Вот это то, что я называю эффект Катрин Денюх. Люди, которые привыкли отвечать на все виды интервью, и которым, по большому счету, это неинтересно. И которые не приучили себя каждый раз думать во время интервью, а уже отвечают на автомате. Вот это самое тяжелое.
А президенты, первые лица государства?
А вот здесь ситуативно. Если ситуация подвигает на какие-то интересные повороты в разговоре, и мы можем получить хотя бы ньюс, да, из первых рук, из первых уст, то это может быть интересно. Если просто какое-то дежурное интервью, не знаю, там 100 дней во власти, да, или там что вы будете делать после избрания, ну это неинтересно.
Может ли интервью изменить ситуацию? Не знаю, не в стране, конечно.
Но если мы вспомним Малкину с классическим вопросом.
Понимаете ли вы,
что это
государственный переворот?
То оказывается, что да. Наверное, таких примеров можно еще подумать. Может, менее ярких, но можно.
А сейчас это возможно? При нынешнем телевидении, нынешних интервью.
А вот все равно, вот вспомните декабрьскую пресс-конференцию большую с Путиным и выступление, вопросы Ксении Собчак. Но все равно это важно. Вот было задать эти вопросы. Ну, пусть он ушел от одного, и не бог весть как ответил на другую, она там сдвоила вопрос. Но все равно этот вопрос должен был прозвучать. Иногда заданный важнее, чем отвеченный.
Это я вспоминаю в этом смысле пресс-конференцию Владимира Путина, когда журналисты подряд просто про детей спрашивали.
Между прочим,
не важно, как
между
он отвечал, прочим, важно, что все были заданы.
Важно, что вопросы
задали ему 6.
Да, важно, да, что да, все да, так или иначе возвращались к этой теме и задавали этот вопрос. Я просто была в радости от того, что это случилось. И так или иначе, с разными поворотами, самые разные журналисты задавали вопрос о детях. Да, ничего не изменилось. Тот же закон Димы Яковлева как был, так он и остался. Но, тем не менее, мы обозначили эту проблему, и в обществе до сих пор все-таки нет однозначного ответа на этот вопрос. И я думаю, что будем возвращаться к этому.
Ну что, полминутки на традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Вы думаете сейчас, да?
Что? Ну да, вы сомневаетесь,
ну, да, над чем-то раздумываете таким важным. Мне кажется, это был ответ про Млечина.
Нет. Я думаю, пригожусь я на телеканал, телекомпании «Дождь» или нет. Идти мне туда работать или нет. Это у меня сейчас очень важная тема. Потому что мы думаем над форматом, но он не придумался пока, и мы думаем об этом.
Если бы мы спросили об этом наших слушателей, ответ был бы однозначно 100%.
Нет, это замечательно. Просто мне хочется найти что-то, в чем было бы комфортно мне существовать уже. Потому что уже вот этого хочется, чтобы уже не методом проб и ошибок, а что-то, что меня бы точно устраивало. И мы пытаемся найти это.
Спасибо большое. Светлана Сорокина, журналист, главная героиня программы «Разбор полета». Эфир для вас вели Ирина Воробьева.
И Татьяна Фельгенгар. До встречи.
До свидания.
Разбор полета.